Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим к 33 главе книги чисел. В ней мы познакомимся с дневником странствования израильтян. Раньше мы уже говорили, что подробного описания того, что происходило в течение этих 40 лет, не существует. Однако в этой главе мы найдем перечень всех мест, где они побывали. Итак, прочтем первый стих. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона». Прочтем еще несколько стихов, лишь для того, чтобы убедиться, что ничего интересного в них нет. Вот стихи с 25 по 28. «И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа, и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа, и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха, и расположились станом в Мифке». Мне кажется, стихи довольно унылые. Хочется знать, что же там происходило. Но об этом ни слова. Представьте, что вы пришли в гости к другу, который только что вернулся из турпоездки по Европе. Вы, конечно же, попросите его рассказать о путешествии. А он начнет вам говорить, что сначала они побывали в Риме, потом поехали в Милан, потом во Флоренцию, потом в Цюрих и Женеву, а потом в Германию, во Франкфурт и так далее. Вам-то хочется узнать, что он видел и что он там делал. А перечисление всех этих городов, где он побывал, кажется вам скучным. То же самое, я думаю, и об этой главе. Читать ее очень скучно. И тем не менее, как и любое место в Писании, эта глава содержит замечательные духовные истины. Похожая на карту автомобильных дорог, она все же показывает, что Бог внимательно следил и запоминал каждый шаг своего народа. Собственно говоря, Он был с ними постоянно на протяжении всего их перехода по пустыне. Сегодня во многих церковных гимнах мы поем о том, что пойдем со Христом до конца, и, честно говоря, такие слова мне не очень нравятся. Мне кажется, что гораздо чаще люди своей жизнью показывают что-то прямо противоположное. Когда я был пастором, то утром по воскресеньям в нашей церкви люди пели «Я пойду с ним до самого конца». Но уже вскоре на вечерней воскресной службе многих из них я не видел. Немногие присутствовали на занятиях по изучению Библии. И уж совсем немногие приходили, когда нужно было выполнять какую-нибудь работу для Бога бесплатно. Интересно, как далеко люди на самом деле готовы пойти со Христом? Должен признаться, что лично я не оправдал его надежд. Честно говоря, я не могу обещать, что пойду с ним до конца. И я считаю, что мы должны несколько изменить слова подобных гимнов. Это Христос пойдет с нами до самого конца, ибо Он сказал в 5 стихе 13 главы послания к евреям: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Итак, перед нами дневник странствий израильтян. И куда бы они ни шли, где бы ни располагались станом, Бог всегда был с ними. Не они шли с ним, ибо часто их сердца бунтовали против него, но он никогда не оставлял и не покидал их. Такова одна из величайших истин Слова Божия. «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя», — Иисус сказал. «Я не оставлю вас безутешными, не оставлю вас сиротами, я приду к вам». Как он это сделает? Он пошлет им Духа Святого. Дух Святой обитает в каждом верующем, и если вы дитя Божие, то вам никуда от Него не уйти. Он не отпустит вас. Он пойдет с вами до самого конца. Мы можем спотыкаться, колебаться, совершать ошибки. Мы часто не идем за Ним, как должны идти. Но слава Богу, Он идет с нами до самого конца. Давайте теперь прочтем закон об уделах, который Бог дает Моисею, когда Израиль готовится войти в землю обетованную. Это заключительные стихи 33 главы с 51 по 56. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. И возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение, и разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дайте удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел по коленам отцов ваших, возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Здесь очень многие, и особенно неверующие, всегда задают вопросы. Они говорят, что жестоко приказывать Израилю выгонять местные народы с их земли, ведь Израиль бывал непокорным. Они утверждают, что местные народы были все очень милыми людьми, и желание Бога прогнать их невозможно оправдать. Так говорят и либеральные христиане, и неверующие, и говорят уже долгие годы. Но я утверждаю, что все эти либералы в Америке сейчас преспокойно живут на земле, которая в свое время принадлежала индейцам. И что-то я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то из них захотел отдать свою землю индейцам. Давайте посмотрим на все происходящее с другой точки зрения. Вот что говорит первый стих 23-го псалма. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Вся земля принадлежит Богу, и Он решает и повелевает, что должно на ней происходить. Он приказал Израилю войти в землю обетованную и уничтожить все изображения, то есть идолов. Сегодня археологи выкапывают этих литых идолов, а ведь израильтяне должны были уничтожить их и сравнять с землей языческие высоты, то есть места их поклонения. На этих высотах совершались самые отвратительные жертвоприношения языческих культов. Хананеи находились на очень низком уровне духовного развития. Они не только были язычниками, далекими от живого и истинного Бога. Грехи на половой почве и сексуальная распущенность были образом их жизни и частью их поклонения. В результате хананеи вымерли от венерических болезней. Наше общество вседозволенности – всячески пытается преуменьшить опасность сексуальных грехов. У нас сегодня свирепствует эпидемия венерических заболеваний, настоящая чума, которая представляет смертельную опасность и наносит непоправимый ущерб человеческому обществу. А хананеи, в чьей стране также бушевали эпидемии, жили на перекрестке мира. Эта территория – одна из самых чувствительных и болезненных точек земного шара. Она всегда была такой, остается такой и, думаю, всегда будет такой. Она имеет большое стратегическое значение. По ней прошли армии всех крупных мировых держав. Через нее проходят все крупные торговые пути. Хананеи встречались с большим количеством чужестранцев, заражая всех своими отвратительными болезнями. И вот Бог хочет дать этой земле нового владельца. Хананеи уничтожали его собственность и вредили всему человечеству. А потому Бог решил прогнать их. И не говорите мне, что Бог не имел права так поступать, ведь это, по сути дела, был акт милосердия. Бог уничтожил хананеев ради будущих поколений. По той же причине Бог послал на землю и потоп. Бог всегда действовал ради сохранения будущих поколений. Друзья мои, не критикуйте и не судите Бога. Нам не дано понять всего, что стоит за той или иной ситуацией. Мы знаем одно. Нам не видать мира на земле до тех пор, пока не воцарится князь мира, Христос. А до тех пор Бог будет использовать одни народы, чтобы вершить суд над другими народами. А сейчас мы с вами переходим к изучению 34 главы книги чисел. Глава эта важна потому, что в ней совершенно четко определены границы земли, которую Бог дал Израилю. Она также особо отмечает, что Бог дал эту землю Израилю в вечное владение. И не важно, кто претендует на нее сегодня, она принадлежит Израилю. Итак, читаем про границы земли. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Дай повеление сынам Израилевым и скажи им, когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которой достанется вам удел, земля Ханаанская с ее границами». В 3 стихе Бог означает южную границу земли обетованной. «Южная сторона будет у вас от пустыни Сиин подле Эдома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока». В 4 стихе Бог обозначает западную границу. «И направится граница на юг, к возвышенности Акравима, и пойдет через Сиин, и будут выступы ее на юг, Кадес-Варни, оттуда пойдет Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон». В стихах с 7 по 9 Бог означает северную границу. «К северу же будет у вас граница от Великого моря, проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Эмафу, и будут выступы границы к Цедаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану. Это будет у вас граница северная». И, наконец, в стихах с 10 по 12 Бог обозначает восточную границу. «Границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму. От Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина. Потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннерев с восточной стороны, и пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон». Затем Господь указывает людей, которые будут отвечать за разделение земли среди колен Израилевых. Мы читаем об этом в стихах с 16 по 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот имена мужей, которые будут делить вам землю. Елиазар – священник, и Иисус – сын Навин. И по одному князю от колен возьмите для раздела земли». Бог даже указывает по имени каждого князя, который будет заниматься делением земли. Эти стихи мы читать не будем, потому что сегодня они звучат скучновато. Для Израиля же это было очень важно. Заканчивается глава следующими словами. «Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской». А теперь давайте обратимся к 35 главе книги чисел, из которой мы узнаем о владениях левитов и о городах-убежища. Как мы уже знаем, колено левитов было посвящено на служение Богу вместо всех израильских первенцев. Левиты таким образом принадлежали Богу. В Израиле у них не было своей земли, но им даны были города. Прочтем об этом в стихах с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства. И поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имения их, и для всех житейских потребностей их». Пригороды, то есть пастбища, также принадлежали левитам. Читаем 4 стих. «Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны». Из 48 городов, предназначенных левитам, 6 были городами убежища. Прочтем стихи с 9 по 13. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде, нежели он предстанет пред обществом на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6». Левиты должны были основать 3 таких города на восточном берегу Иордана и 3 на западном. Человек, совершивший неумышленное убийство, мог найти временное убежище в одном из этих городов. Нахождение там спасало его от самосуда или от мести родственников убитого и позволяло дождаться справедливого суда. Прочтем теперь 24 и 25 стихи. «Общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим постановлениям, и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем». Заметьте, однако, что в городах-убежище не могли скрываться убийцы, которые совершали преднамеренные преступления. Далее прочтем 30 стих. «Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть». В конце 35 главы, в 34 и 33 стихах, Господь дает обоснование для всех этих повелений. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю. И земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я. Ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых». И, наконец, мы обращаемся к последней, 36 главе книги чисел, которая посвящена закону о наследовании земли. Старейшины семейств из племен Иосифовых приходят к Моисею и ставят перед ним такой вопрос. «Если дочери Салпаада выйдут замуж за мужчин не из их собственного колена, то их земля должны перейти во владение этого другого колена». А Моисей сообщает всем повеления Господа, касающиеся данного случая. Я читаю стихи с 6 по 9. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено. Ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу. Земля должна оставаться во владении колена. Ни один человек не мог навсегда лишиться своей земли. В юбилейный год вся заложенная земля возвращалась своему первоначальному владельцу. Бог чудесным образом позаботился о своем народе, надежно защитив его право на земельные владения. И вот сейчас мы прочитаем последний, 13 стих этой главы и всей книги чисел. «Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона». Здесь завершается книга чисел, а вместе с ней завершается и повествование об общественном служении Моисея. Поскольку в книге Второзакония Моисей уже не шествует по пустыне во главе израильтян, а пытается воздействовать на них своим словом. С помощью книги чисел нам удалось окинуть взором жизнь и судьбу народа Божия во время его длительных и утомительных странствований. Отмеченные ошибками, неудачами, бунтом, ропотом и слезами, скитание эти открывает нам чудесные истины, которые так полезны и поучительны для нашей собственной жизни и для нашего хождения по пустыням этого мира. На этом мы заканчиваем исследование книги чисел. Всего вам доброго, до новых встреч!